Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Новгородский университет подписал договор о сотрудничестве с научно-производственным предприятием «Старт». В ближайшее время на заводе будет открыт филиал кафедры технологии машиностроения, и, кроме того, будущие инженеры будут получать рабочую профессию. С этого понедельника в университете начались Дни науки. Это десятки, если не сотни выставок, олимпиад, встреч за круглым столом и научных заседаний. О том, как начал заниматься наукой, вспомнит сегодня и недавний юбиляр, профессор Михаил Хусаинов. Ему исполнилось 80, и по-прежнему 90% его жизни составляет работа. Студенты кафедры физического воспитания помогают держать форму пожилым людям. Спортсмены активно сотрудничают с Новгородским клубом ветеранов «Моя судьба». Губернатор, монах, первоучитель. О судьбе Мефодия, одного из братьев авторов славянской азбуки, расскажет рубрика «О русском языке». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На днях Новгородский университет подписал договор о сотрудничестве с научно-производственным предприятием «Старт». Согласно этому соглашению, на заводе будет создан филиал кафедры технологии машиностроения, где будут частично проходить подготовку будущие инженеры. При этом они смогут получить здесь и рабочую профессию. Мы побывали на подписании договора.
Готовы, да? Зафиксируем. Увековечить.
Историческое
что-то. Так, это экземпляр мой.
Два росчерка пера ректора Новгородского университета Виктора Вебера и директора «Старта» Владимира Никитина, и уже официально закрепленное сотрудничество начинается. Задачи, конечно, общие, но каждая из сторон находит в этом партнерстве свои плюсы.
Никитин Владимир Николаевич, директор «Старта».
Владимир Николаевич, только что назвали это событие историческим.
Но оно не совсем историческое, это сотрудничество с университетом. Там было налажено еще в предыдущие годы, потом это все прервалось, и сейчас мы просто возобновляем совместную работу путем создания филиала кафедры технологии машиностроения на нашем заводе. Ну, главная цель завода – это обеспечить системную подготовку специалистов для завода. Сейчас у нас специалистов не хватает, нет конструкторов, нет разработчиков. Те, которые есть, они уже имеют достаточно серьезный возраст, поэтому через это хотим обеспечить себя работниками. Со своей стороны завод сделает все необходимое, все возможное для того, чтобы кафедра успешно работала, будет обеспечена помещениями, оргтехникой, специалистами, которые будут курировать работу кафедры. Надеюсь, что это надолго.
В течение какого времени вы собираетесь это сделать? Обеспечить помещением, обеспечить кадрами, приступить?
Я думаю, что в течение 2-3 месяцев.
А сегодня инженерные кадры на вашем предприятии, они насколько, так сказать, себя хорошо чувствуют материально, в социальном плане?
Разница по зарплате между специалистами, конечно, существует. Есть опытные, которые получают достаточно высокую зарплату, но молодые специалисты, которые к нам приходят, у них минимальная зарплата 18 тысяч рублей. С точки зрения социальной, у нас есть спортивный зал, работают секции волейбола, футбола, фитнес, тренажерный зал, база отдыха есть, медпункт есть. Инфраструктура, она сохранилась еще со времен Советского Союза.
Чем занимается сегодня «Старт», что выпускает?
Ну, мы выпускаем релей-переключатели, это основная продукция. Значит, недавно, в прошлом году мы завершили проект по созданию нового производства металлокерамических корпусов по федеральной целевой программе. В настоящее время завод работает по федеральной целевой программе техперевооружения релейного производства. Поступают сейчас серьезные инвестиции, поэтому специалисты нужны обязательно.
А директор Политехнического института и одновременно заведующий кафедрой технологии машиностроения Владимир Тимофеев уверен, что договор поможет повысить качество подготовки инженеров.
Вот это подписание документов, несомненно, будет способствовать повышению качества подготовки наших выпускников. Сегодня состояние производства и тот уровень оборудования, которое поступает на современные производства, и стоимость этого оборудования, конечно же, не позволяет системе образования быстро и адекватно реагировать на вот эти сегодняшние условия и обновлять свою учебно-лабораторную базу. И для этого и создаются как раз филиалы кафедр на предприятиях, чтобы мы могли обеспечивать то качество подготовки выпускников, которые соответствуют требованиям наших работодателей.
Высокие требования сегодня предъявляются к инженерным кадрам, но, наверное, пока еще все еще не пользуются инженеры той популярностью у абитуриентов, которой хотелось бы. На технологию машиностроения многие ли приходят учиться?
Ну, мы постоянно фиксируем возрастающий интерес к нашему направлению, тем более, что мы все время расширяем спектр компетенций, которые получают наши выпускники. И вот то, что они сегодня максимально будут приближены к производству, это действительно является гарантом того, что этот интерес будет все время усиливаться. Тем более именно с предприятием «Старт» мы в рамках договора определились, что выпускники нашей кафедры будут получать рабочую профессию. Это будет делаться прямо на первом курсе. И второе, мы договорились, наши студенты смогут часть своей учебной нагрузки проводить прямо на предприятии «Старт», выполняя те задачи, которые сегодня стоят перед этим предприятием.
И все-таки я хотела бы узнать конкурс на кафедру технологии машиностроения.
Скажем так, конкурс есть.
Предприятие «Старт» входит в Ассоциацию товаропроизводителей Великого Новгорода. Ассоциация озаботилась наладить взаимоотношения с Новгородским университетом уже несколько лет назад. Хотя еще в начале 21 века промышленники на сотрудничество с вузом шли неохотно. Пока не поняли, проблема общая, и она сохраняется по сей день, говорит директор ассоциации Федор Кудрин.
Кадры очень нужны. Подтверждение этому такой пример. Я буквально недавно был на ярмарке профессии в политехническом колледже. Если 2-3 года назад приходило со стороны работодателей 5-7 человек, то в этом году пришло более 30 человек. В чем причина? А причина, вот на мой взгляд, в том, что сегодня очень недостаточно мы с ребятами, с выпускниками школ работаем, и большинство поступает в московские и питерские вузы. Надо ориентировать, чтобы молодежь наша любила свой край.
А мне кажется все-таки, что вот причина такого кадрового голода лежит несколько глубже.
Она глубже лежит. Она лежит прежде всего во всем воспитательном процессе. Поймите, вот мы выбирали профессию себе, значит, ну, сообразуясь с внутренним состоянием. А сегодня выпускник может 5-6 подать. Какой профессии он больше? Как он будет дальше работать? Не поступил в этот вуз. По ЕГЭ прошел там в другой вуз.
То есть вы считаете, что социально-экономическое развитие региона полностью соответствует требованиям молодых специалистов?
Я считаю, что у нас сегодня, ну, взять результаты, допустим, от 2012 года по экономическому развитию нашей области, мы можем, как говорится, быть удовлетворены, потому что по многим показателям, сравнимым показателям, сейчас ведь немножко по-другому считается, наша область в северо-западном регионе, да и в России в целом, занимает далеко не последнее место. То есть экономика развивается, несмотря на все это потрясение, которое все же у нас имеются. Так что область развивается.
К сожалению, цифра одна, а картинка за окном другая. Ассоциация товаропроизводителей сотрудничает с университетом. Вы чувствуете уже результаты от этого сотрудничества?
Совершенно правильно. После нашего соглашения у нас большинство членов ассоциации охотно идут навстречу учебным заведениям. Сегодня ребята проходят практику. Вот эти наши совместные организационные мероприятия способствуют дальнейшему развитию взаимоотношений и идут на пользу дела.
А между тем, молодежь, кстати, уже профессионально подготовленная, уезжает. Любить Москву и Санкт-Петербург, а не свой родной край, вошло в привычку. А привычки появляются не на пустом месте. Как гласит народная мудрость, рыба ищет где глубже, а человек... Сегодня в Новгородском университете стартовали традиционные апрельские дни науки и 20-я научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов. Их основная цель – активизировать научное творчество молодежи. На этой неделе во всех институтах будут проходить секционные заседания конференции, научные встречи, предметные олимпиады, выставки, конкурсы по специальности, конкурсы курсовых работ, круглые столы. Возможно, именно с этих дней для кого-то начнется дорога в большую науку. А в нашем сегодняшнем выпуске интервью с недавним юбиляром, профессором университета Михаилом Хусаиновым. Ему в конце марта исполнилось 80, о чем, кстати, невозможно догадаться, встретив его в коридорах вуза. В одном из выпусков анонс этого разговора уже прозвучал.
Михаил Андреевич, я просто поздравляю вас с прошедшим юбилеем.
Глядя на вас, я думаю, что, наверное, кто ошибся, кадровики, вам не может быть 80, ну не может.
Спасибо, спасибо. Ну, я что могу сказать? Я просто живу, и все, и больше ничего. Работаю. Ну, занимает работа 90% моей жизни. Потому что работа – это жизнь. Если вот этой работы не будет, тогда, значит, нет жизни. Поэтому я думаю, что буду работать столько, сколько хватит.
Остается только позавидовать с белой завистью вашей энергии, уму. А перечислите мне свои звания и регалии. Вы... доктор
технических наук, профессор по кафедре материаловедения, пластическая и термическая обработка. Правильно. Я являюсь еще членом Ассоциации специалистов по материаловедению, по материалам американского общества. Это тоже замечательно.
Вы новгородец вообще?
Ой, я объездил практически весь Союз. Родился я в городе Кировграде, Свердловской области тогда был, сейчас это Екатеринбург. Отец не смог меня пустить заканчивать школу среднюю. Времена были тяжелые, он попал тоже под репрессии, и поэтому боялся, что не сможет мне помочь, а маленькая специальность нужна. Поэтому я вынужден был пойти в техникум. Закончил я техникум в закрытом городе под Свердловском. Очень сильно увлекся спортом. И мы 6 человек снялись с якоря после окончания техникума и уехали в тоже закрытый город под Томском. Там, естественно, нужно работать, чтобы деньги получать. Ну, а жил, конечно, в основном спортом. Особо никаких планов научных никаких не делал. Но в голову приходило, что надо бы учиться. Но спорт увлек так сильно, что я 5 лет болтался только лишь в спорте и больше ничего. Но между сезонами приходилось работать, и я увидел, что такое, я не знаю, не все открыто, можно говорить, что такое работа в передовом предприятии. Вероятно, там меня заметили как-то, и я выполнил в 22 года очень крупную операцию в связи со встречей с Курчатовым.
Назывным таким порядком, когда что заканчивали, когда поняли, что наукой станете заниматься.
А это было очень просто. Мне как-то, ну, лет, наверное, уже было 21 и 22, потянуло куда-то что-то учиться. И я думаю, надо поступить в институт. Я думаю, что без подготовки я поступлю. А конкурсы были большие очень. И было трудно поступить. Это в Томске было дело. И я в первый год не поступил. Но жестокий сделал себе режим. И всю зиму я готовился. И на следующий год я без запинки прошел конкурс и стал студентом Томского политехнического института. И по окончании первого курса я уехал в Свердловск. Тоже по приглашению, по спорту. Потом потянуло меня на юг. Я уехал в Алма-Ату, поступил в аспирантуру на кафедру ядерной физики. Видите, как меня энергия затягивает. Приехал потом к нам делегация из Москвы крупных ученых. И почему-то собрали нас аспирантов, а я был первого года. И каждый выступил, что он делает. Потом они предложили в связи вот с разработкой новой баллистической ракеты на твердом топливе. И еще разговоры были о передовой технологии. Ну, я тут высказал собственное мнение почему-то. Видимо, меня занесло просто. Ну, и на этом расстались. И вдруг через год мне звонит герой социалистического труда, дважды герой, который был создателем уже в материале, в металле, первую атомную бомбу. И мне звонит и говорит, можешь переехать в Москву? Ну, кто не может? Конечно, я говорю, могу, я завтра же выезжаю. Была мне зеленая улица, мне дали помещение, мне дали возможность работать, устроили жильем. И так я там защитил диссертацию кандидатскую по физической химии, кстати, хотя я по специальности технологии машиностроения, станки и инструменты.
А потом были Череповец, Вологда, Курск, Ленинград тогда. И вот в разгар перестройки Михаил Хусаинов попал в Великий Новгород.
Мой приезд сюда – это второй этап моей жизни. Весь первый этап был связан с закрытой тематикой. Пришлось искать новое, зная, что актуально, что интересно. Здесь я развил тематику по эффекту памяти формы. Я нашел свою нишу, никто меня не повторяет. Есть эффекты, которые новые. Нет конкурентов у меня просто. Скажем, в Америке меня приняли, когда я доклад делал, овации полные, как это редко бывает, и меня засыпали вопросами. Но я никогда не думал, что я буду за рубежом, поэтому английский язык знаю я как турецкий, может быть. Ну так примерно идет разговор. До сегодняшнего дня мы все-таки по оборудованию, возможностях своих, мы не можем себя реализовать до конца. И, конечно, сегодня студент другой, и сегодня и к науке не очень тянется народ. Есть другой способ заработать деньги. И я скажу, что вот сейчас я только здесь написал больше 300 статей научных. Было у меня всего лишь 3 изобретения до Новгорода. Сейчас у меня их 18. Вот мы сегодня уже 7 часов. Там мои студенты ковыряются. Я с ними, потому что я уйду, вопросов не будет. Ну, а какой-то там результат я все-таки жду.
Какой-нибудь жизненный принцип у вас есть?
Я единственное могу сказать. Принцип, какой во мне был заложен, я ему не изменяю. Мне не нравятся те люди, которые подстраиваются под кого-то, которые стелят там ковры, некоторые еще что-нибудь стелят. Такие принципы. А так у меня интересы собственные в работе, удовольствие получаю, но спорт как для поддержки штанов, и это отдых абсолютный.
А спорт-то какой?
Спорт как был у меня, футбол, хоккей. Хоккея здесь нет, а футбол продолжаю играть. Против нас молодежь, а мы, если там почитать по возрасту, то мы, конечно, раза в 2-3 больше их, но на равных даже, могу точно сказать, в большинстве случаев мы выигрываем у них.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Студенты кафедры физического воспитания Института непрерывного педагогического образования, конечно, в будущем займутся физической подготовкой школьников. А вот уже сейчас они активно помогают, что называется, держать форму пожилым людям. И это сотрудничество студентов-спортсменов с Новгородским клубом ветеранов «Моя судьба» оказалось настолько интересным и обоюдополезным, что будет непременно продолжено, сказала в разговоре с нашим корреспондентом Любовью Аларь старший преподаватель кафедры Елена Бабайкина.
Мы стали сотрудничать не так давно, в прошлом году, и наше сотрудничество начиналось постепенно и аккуратно. Дело в том, что мы студентов-то готовим к работе прежде всего с детьми школьного возраста. И вот нам поступило предложение начать совместную деятельность. Конечно, вначале аккуратно мы отнеслись. Дело в том, что это уже совершенно другой возраст, другая методика, другие анатомофизиологические особенности. Но дело в том, что любая организация – это прежде всего люди. И когда мы поближе познакомились с людьми, здесь уже вопросов никаких не возникло. Настолько активные, настолько позитивные, которые не сидят дома, не жалуются на свое здоровье, не ворчат перед телевизором, а занимаются активной общественной жизнью. И мы включились в активную совместную деятельность. Mm-hmm. Нас студенты проводили мероприятия. Мы приглашали клуб ветеранов «Моя судьба» к нам на традиционный праздник «День кафедры», где они приняли активное участие, подготовили номер, прошлись, даже речевки какие-то сказали. Был теплый прием у студентов. Они очень много вспоминали вот этот вот клуб, с таким положительным отношением к ним отнеслись. Настолько они спортивные, когда наши ребята, дело в том, что у нас был опыт, и ребята приходили и проводили с ними упражнения, дыхательные упражнения, общие укрепляющие, и они уже подкованы, они учили наших студентов, они их подбадривали, то есть была возможность даже не только студенты им что-то давали, а студенты учились у них. Приходили, говорят, да вы знаете, мы так зарядились, нас так хорошо приняли, они их там и чаем напоили, то есть у них очень теплые воспоминания, очень теплые отношения к данному клубу.
Ну, так студенты, может быть, даже и своих бабушек могут сагитировать, если что.
Ну, конечно. В этот клуб. Конечно.
Елена Петровна, вот мы убедились, что пожилое поколение, оно занимается, понимает, что это даже вообще, может быть, ну, пусть не жизненная необходимость, но это очень важно для них. Хотя вы, конечно, занимаетесь с молодежью, которая имеет уже спортивное воспитание и подготовку. И тем не менее, как вообще-то у нас вот молодежь со спортом? А вот молодежи-то как с этим? Обращают они много такой молодежи, которая занимается, готова заниматься и понимает, и физическое воспитание у них на должной высоте, или все-таки основная масса? Как-то не очень.
Конечно,
я просто не вижу
очень,
их.
Не очень. И поэтому вот эта вот связь поколений очень важна. И вот я хотела бы тоже привести такой пример. Наш коллега Андрей Николаевич, он занимается у нас финской ходьбой. И дело в том, что когда...
Это с палочками,
да, вот с палочками, с двумя по улице. Дело в том, что когда занимаются в помещении, там ты находишься с такими же, да, соратниками, которые вот хотят заниматься. А когда ты находишься на улице, уже совершенно другой. Mm-hmm. И вот он, когда по парку-то проходит, он говорит, ты что только ты вслед не услышишь? Тебе и посчитают сзади, там раз-два. Говорит, кто-то крикнет там, эй, там, где ты лыжи оставил, забыл. Я все время говорю, а рядом проходит с сигаретой, рядом проходит с бутылкой пива. И никто не посмеется, никто не сделает замечания. То есть вот это вот норма, сигарета, бутылка пива и насмешливое отношение к тому человеку, кто занят делом, кто занимается физической культурой. культурой, спорта, то есть занят чем-то положительным. Я считаю, что вообще надо пропагандировать здоровый образ жизни, потому что нация и вообще страна больше в приоритете у нее какие-то, да, как я говорила, сигареты и пиво, а не занятия физической культурой. Это направлено на саморазрушение. Только, конечно, здоровая, сильная, спортивная будет только тогда крепкая наша страна, когда будем на это нацелены.
А студенты-то не избегают уроков физкультуры?
Нет, у нас спортсмены.
Не приносят справочки всякие?
Дело в том, что мы не просто ведем физкультуру, мы готовим специалистов этой области. Угу. И поэтому у нас, ребята, это спортсмены, есть спортсмены высокого уровня, это и чемпионы России. Есть у нас студент, вот мы в прошлом году выпустили, это второе место на чемпионате мира занял Федоров Антоша. У нас профессиональные спортсмены.
Но у вас нет недобора?
Нет. Нет, недобора нет. С этим у нас все в порядке. И студенты наши на расхват сейчас и в школы требуются, и в различные учреждения. У нас уезжают в Санкт-Петербург, тоже приглашают наших ребят на работу. Поэтому не страдаем мы ни недобором, ни потом. Ребята всегда могут устроиться после того, как заканчивают университет.
Ну, я вот думаю, что, может быть, выйти с этой пропагандой на улицу, вот в прямом смысле, как делают пожилые люди зарядку на свежем воздухе у ДК Васильева, да, все лето. Может быть, кто-то присоединится или просто увидит, что это нормально, что-то хорошо, красиво. Люди после этого как себя чувствуют? Может быть, и студентам вашим тоже что-то провести такое на улице, какую-нибудь акцию, созвать молодых людей, которые на остановке там стоят с этими же банками пива, сказать, идите сюда, мы вам сейчас покажем, научим, чтобы все это было действительно красиво, заразительно.
Вот в этом году мы как раз попробовали провести такую акцию. Эта акция проходила у нас в школе «Гармония». Нам предоставили площадку, спортивный зал. Мы пригласили классы, это среднее и старшее звено, где наши ребята как раз говорили о пользе занятия физическими упражнениями, пропагандировали здоровый образ жизни и провели с ними мастер-класс. Но я хочу сказать, что ребята очень стеснительно идут на такие акции. Они еще не воспринимают ценность саму занятия физическими упражнениями.
Так это что, недоработка школы? Может быть, в школе как-то не так? Не
возможно, недоработка школы. Возможно, общее, да, отношение. Хотя сейчас очень много говорят, да, и пропагандируют занятия физической культурой, спортом. Но все-таки этого, видимо, недостаточно.
Я просто думала, может быть, даже просто на улице. Там же есть площадки перед ДК профсоюзов, перед киноцентром. Просто выйти, вот эту молодежь, которая там сидит на лавочках, вовлечь, сказать, что вот, ребята, мы сейчас вам покажем, попробуйте сами, приходите к нам, там еще что-то такое.
Да, возможно, следует проводить. Я говорю, что вот в этом году мы потихонечку начали, что ребята с осторожностью, со смешками. Приходилось даже студентам поднимать, чтобы они приняли участие. Возможно, что-то такое вот надо продумать. Мы будем думать над этим. Я выезжала за границу и видела, насколько там отношение к спорту. В Финляндии все занимаются спортом. Там все к спорту. Дорожки, на велосипедах, финская ходьба. Просто бегают. В Китае на улице собираются группы от 18 до 60, где они занимаются вот этой вот гимнастикой. Они
вот
синхронно.
Да.
Это надо воспитывать, конечно. Потому что прежде всего физическая культура, занятие спортом, занятие физическими упражнениями – это здоровье.
Может быть, вы дадите несколько советов молодым людям, кто еще не дошел до спортивного зала?
Очень многих сейчас, ребят, нарушения осанки, плоскостопия. Очень много со спецмедгруппой. Если раньше это были единичные случаи на параллель, то есть это 1-2 человека, то сейчас в каждом классе есть спецмедгруппа. Естественно, это, конечно, должно быть в системе, начиная с детского сада, в школе и уже в вузах. Конечно, дома заниматься, делать зарядку. Наши студенты, у них, конечно, очень много физической активности и занятия, помимо
но
тех предметов.
Но это ваши спортсмены,
да.
А другие, а вот какие-нибудь гуманитарии, там, архивисты сидят. Я не думаю, что они настолько подвижны, как ваши.
Я считаю, что утром надо, это также гимнастика, вот как раньше была в системе, и перерыв, активная пауза, так называемая, которую можно вести. Да, где будет тоже занятие и упражнения общеукрепляющие. Это было бы, конечно, хорошо. Потому что только здоровый человек может нести идеи, может нести добро, активность, позитив. Только так.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер. Дорогие новгородцы, мы с вами продолжаем знакомиться с Кириллом и Мефодием. Мефодий тоже святой, как вы понимаете, равноапостольный, как и брат его Кирилл. Вообще они считаются, как-то воспринимаются как солунские братья вдвоем. Но, конечно, это очень разные люди. Они родились в Солуне, в семье, где было много братьев, 7 человек. Да? Было много довольно детей. И разница между Мефодием и Кириллом 12 лет. Кирилл был самый младший. А не знаю уж, самый или старший был Мефодий. И Мефодий, конечно же, владея знаниями соответствующими, скорее занимался административной работой. Он был, ну не знаю, чем-то вроде губернатора одной из славянских провинций Византии. Но, видимо, эта работа не приносила ему такого удовлетворения, и он ушел в монастырь. Мефодий – это его монашеское имя. А каково его собственное имя, крестильное, не очень известно. Некоторые предполагают, что Михаил. Заметьте, какие вообще Константин, Михаил, Кирилл – такие хорошие, известные и приятные нашему слуху имена. Мефодий пришел, когда возникла идея в 63 году отправиться в Славию, точнее, в Моравию, для того, чтобы научить славян общаться с Богом на славянском языке. Он прибыл в Константинополь и тут же подставил плечо брату и как бы помогал ему во всем. Но в 69 году, как я вам сказала, это пара валов, как сказал Кирилл, судя по житию, разрушилась, и Мефодий остался один. Мефодий был старше своего брата, и, казалось бы, он мог потерять к этому интерес, но он продолжал свою работу, продолжал это дело. И папа римский его назначил епископом Панонии, Моравии. Он получил такую власть церковную. И, казалось бы, такая власть и специальная булла, ему была выдана специальная булла, такой документ, охранная грамота, по-славянски говоря, от папы римского. И они должны были его защитить и создать условия для продолжения этой работы. Но, конечно же, епископы немецкие не во всем подчинялись папе, там у них были собственные интересы. И вскоре вся эта работа, которую они произвели в Велиграде, была разрушена, и Мефодий несколько лет провел в темнице. Но потом новые там поездки, вообще дипломатические дела позволяют его вызволить. И он продолжал свою работу до конца своей жизни 85-го года. И он был похоронен вот там, в Велиграде, торжественно. И я хочу прочитать вам последние строки этого жития, да? Вот когда стало приближаться время принять покой от страстей и награду за многие труды. И спросили его: «О ком думаешь, отче и учитель честный, из учеников твоих? Кто бы был преемником в учительстве твоем?» Показал же им на одного из них, известных учеников своих, по имени Горазд. «Вот из вашей земли свободный муж, хорошо знает латинские книги, правоверен, и будет то в согласии с Божьей волей и вашей любовью, как и с моей». Он назначил себе преемника в этой деятельности. Ученики же его, приготовив его к погребению и воздав ему достойную честь, отслужили службу церковную по латыни, по-гречески и по-славянски, и положили его в соборной церкви, и приложился к отцам своим и патриархам, к пророкам и апостолам, учителям и мученикам. Значит, он встал в ряд вот таких самых почитаемых в церкви людей. Иногда возникает мысль о том, что почему же, если они вдвоем занимались, то азбука наша называется кириллицей. Такой вопрос мне задали однажды школьники. И я им ответила, что все-таки, наверное, в память о своем младшем, но ранее ушедшем брате. Но, с другой стороны, имя Мефодий звучит для нас в названии методики. А методики – это как раз те вещи, которые помогают нам изучать и азбуку, и другие предметы словесности. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 15 апреля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!